Ирина Романова, Варвара и Иван. Гусиный переполох в тридевятом царстве. Издательство «Автор», 2026 год. Я Варвара Краса и представить не могла, что моя жизнь так круто изменится. Злая яга украла у моих родителей волшебных гусей, и теперь я должна спасти их. Со мной отправляется Иван-царевич. Он вызвался помочь мне пройти через лес, полный опасностей. Стоит ли довериться Ивану, чтобы пройти все испытания и одолеть ягу? Кто знает, какие еще сюрпризы готовит мне судьба в этом путешествии. Обещаю, будет непросто, но вместе мы справимся. Ирина Романова, Варвара и Иван. Гусиный переполох в тридевятом царстве. Глава первая. Нет! Мой отказ прогремел, как удар грома. Мы стояли друг против друга в тишине, которая казалась оглушительной. Взгляд Ивана проникал в самую глубину моей души. В его глазах я видела не просто любопытство, что-то большее. Нечто, что заставляло мое сердце биться быстрее, а дыхание сбиваться с привычного ритма. В голове крутились беспокойные мысли. Почему он здесь? Даже не верилось, царевич Иван, младший наследник престола, наведался в дом моих родителей. К обычной девушке, дочери купца и плетельщице ковров из шелка. Зачем ему свататься ко мне? Это казалось невозможным, а абсурдным, но в то же время заманчивым. Улыбка начала медленно сползать с лица царевича, и я почувствовала, как внутри меня что-то сжалось. Он ожидал другого ответа, и его разочарование было почти осязаемым. «Не приворожил ли кто ко мне?» Вырвалось у меня прежде, чем я успела подумать. Вопрос прозвучал глупо, но как иначе выразить то, что я чувствовала, я не знала. «Не люб я тебе?» – переспросил Иван. Его голос дрогнул, а улыбка окончательно исчезла с красивого лица, уступив место озадаченному выражению. «Когда бы успел?» – хмыкнула я, стараясь скрыть свое замешательство, и добавила. «Я вижу тебя второй раз в жизни». Повернулась к маме в поисках поддержки, но та, с укором взглянув на меня, лишь покачала головой. Ее глаза светились теплотой, но в них читалась тревога. «Нет на нем колдовства. Чист он перед тобой», — твердо произнесла матушка Настасья, слегка нахмурившись. «У нас с твоим батюшкой так же было. Он увидел меня на ярмарке и уже через неделю приехал свататься». Я отступила, ощутив укол разочарования. Слова матери не развеяли моих сомнений. «Но ведь я должна что-то чувствовать к нему? Или меня уже пора выдавать замуж?» С отчаянием спросила я, не поднимая глаз. «Насильно никто не отдаст». Отец Никола, ударив кулаком по столу, заставил всех вздрогнуть. В его громогласном голосе слышалась угроза. Мама испуганно прижала руку к груди, вложив во взгляд все свое возмущение. А я, напротив, почувствовала прилив радости. Хоть кто-то был на моей стороне. «А я готов доказать». «Года нам ведь хватит, чтобы проверить чувства», сказал Иван дрожащим от волнения голосом, словно бросив мне вызов. «Нет!» Я уперла руки в бока, гневно сверкнув глазами. «А гляньте-ка на него! Что проверять, если я ничего к тебе не испытываю? Только недоумение! Никак не могу понять, что ты тут делаешь!» Сердце колотилось где-то в горле, а в голове проносились мысли о свободе и том, как важно быть услышанной. Я не хотела, чтобы все решали за меня, и уж тем более не желала выходить замуж не по любви. «Я дом большой у реки построю», — вдруг заявил Иван, — «и сад посажу». Он посмотрел на меня упрямо, с такой решимостью, что я невольно залюбовалась им. Дом у реки был моей заветной мечтой, тайной, которую я не решалась никому поведать. Мама обещала отдать мне часть волшебных гусей, чтобы они летали в другие государства. Эти гуси уже обменивали мои изделия из шелка на диковинные вещицы, которых не было ни у кого в нашем царстве. Мамины гуси были особенными. Их ей подарили за заслуги перед царем-батюшкой. Однажды она удивила его ковром, сотканным своими руками, и в качестве платы царь предложил ей заморских гусей, которых привезли ко двору. Гуси оказались не просто красивыми, но и разумными. Они понимали человеческую речь и могли летать далеко, унося мамины ковры заморским купцам. Взамен гуси приносили шелковые нити, пряности и даже золотые украшения. Вдохновленная мамиными рассказами, я вышивала платки, сарафаны и рубашки. Мои работы были особенными. Цветы и птицы на них пели. А узоры расцветали, как первые весенние цветы. Никто в нашем царстве не мог сравниться со мной в этом искусстве. Мои вещи казались живыми, и я гордилась своим даром. Замечтавшись, я совершенно забыла про жениха, который стоял рядом, не сводя с меня глаз. Мысли поглотили меня, а в голове закрутились образы. Уютный домик на берегу, цветущий сад, мостки над водой. Я представила, как буду сидеть на крыльце, слушая плеск волн, и вдруг поняла, а почему бы не попробовать? Но на моих условиях. «Через год», — начала, не дрогнув, «я хочу видеть на берегу реки дом полной жизни, сад, цветущий весной и благоухающий летом, и каждый вечер гулять по мосткам, наслаждаясь тишиной и покоем. Вот тогда и пойду за тебя». Иван улыбнулся, но в его взгляде мелькнула тень сомнения. Мне показалось, он подумал, что я пытаюсь оттянуть неизбежное. «Согласен», — ответил царевич. «Но могу ли я называть тебя своей невестой?» «Можешь», — кивнув, милостиво разрешила я. Перекинула косу через плечо, чувствуя, как ветерок играет с моими волосами. В доме стояла невыносимая жара, а потому все окна были открыты настежь. Вечер вступал в свои права, и мне уже нужно было идти к реке, чтобы позвать гусей домой. Оставив позади семью и царевича, я вышла из дома. Больше мне нечего было ему сказать. Замуж я не торопилась. Мне и так хорошо жилось с матушкой и батюшкой. Сумерки быстро спускались на деревню. Небо окрасилось в нежно-розовые и оранжевые тона, а воздух стал прохладнее. Гуси, как всегда, были упрямы, особенно в этом году, когда у них появились малыши. Но я знала, что они ждут меня, поэтому ускорила шаг. Вот только выйдя к реке, я замерла от удивления. Гусей не было. Куда они могли подеваться? Они должны были плавать неподалеку от берега и ждать меня. Сердце испуганно сжалось. Я побежала вдоль кромки воды, зовя их, но ответом служила тишина, нарушаемая лишь плеском волн. Гуси исчезли, словно растворившись в вечернем тумане. Глава вторая. В душу закралось дурное предчувствие. Я кинулась со всех ног домой. «Что-то случилось! Гусей украли!» Вбежала во двор, как ураган, сметающий все на своем пути. Иван, стоявший у калитки, чудом успел увернуться, чтобы не попасть мне под горячую руку. «Гуси пропали!» — закричала я, едва переступив порог, и замерла посреди горницы. Мои слова эхом разнеслись по дому. Мама ахнула, прикрыв рот рукой. Ее глаза округлились от страха. «Быть не может! Кто посмел?» «Не иначе кто-то со злым умыслом!» — прошептала она дрожащим голосом. Батюшка нахмурился и покачал головой. «Твоих гусей невозможно забрать просто так, да и зерном приманить нельзя, не пойдут они», — сказал он с ноткой сомнения.
«Магия!»
От внезапной догадки мама схватилась за сердце и побледнела.
«Она под силу немногим, в наших краях она есть только у меня и Варвары!»
«И у жителей волшебного леса». В дверях снова появился Иван. «Ходят слухи, что яга зачастила на ярмарку, выведать что-то пытается. Может, это ее рук дело?» Царевич оглядел нас с мрачным видом. «Нельзя просто так прийти и сказать, что яга гусей украла. Не тот она человек», — сказал батюшка, пытаясь нас успокоить, и вздохнул.
«Не человек она! Зло, которому уже 300 лет! Наверняка затеяла что-то карга старая!» — взорвалась мама, и ее голос звенел от ярости. «Яга каждые 10 лет что-то затевает, и не всегда удается ей помешать. Вот только зачем ей гуси? Что карга хочет с их помощью добыть?»
Злость внутри меня нарастала, как снежный ком.
«Но это она! Сердцем чую! Она!» — закричала я, не в силах сдержать эмоции.
Матушка с батюшкой переглянулись. Я увидела на их лицах смесь тревоги и растерянности. Сердце сжалось от страха, но я была уверена в своей правоте. Это чувство пульсировало в каждой клеточке тела, не оставляя места сомнениям.
«Мы должны что-то сделать!» — воскликнула я,
сжимая кулаки так сильно, что ногти впились в ладони.
Не можем же мы сидеть и ждать, пока она снова что-то натворит. Как к ней попасть?» – спросила виновато, глядя на маму. «Это я упустила гусей, и это мой долг – найти их. Я не трусиха, но нехорошее предчувствие все равно не отпускало меня». «Подожди», – остановил меня Иван, положив руку на плечо. Его голос звучал спокойно, но в глазах читалась тревога. «Надо удостовериться, она ли это? Да и волшебный лес не место для прогулки. Там полно опасностей и существ, которые не пропустят тебя просто так». «Все верно», – подтвердила мама, строго посмотрев на меня. «Сперва нужно обдумать, а уж потом идти. И не в одиночку». «Да не пойду я без вашего разрешения», – обиженно выпалила я и отвернулась. Слезы подступили к глазам, но я не позволила им пролиться. «До завтра подожду». «Вот и правильно», – неожиданно обрадовался Иван. «Сделаем так. Утром я пройдусь по торговым рядам и узнаю, что хотела купить Яга, а затем вернусь к вам. Вдвоем поедем». «Будь по-твоему», – пробормотала я, нахмурившись. Хотела уж было отказаться, но потом подумала, что идти одной действительно страшно. Там леший, кикиморы, болота глубокие. В его компании мне будет спокойнее. «Вдвоем и веселее, и быстрее», – добавил царевич с улыбкой, которая согрела мое сердце. Я кивнула, чувствуя, как буря в душе понемногу стихает. Завтра все решится. Закончив вечерние дела, я с трепетом и легкой усталостью готовилась ко сну. Расчесала и аккуратно переплела косу, наслаждаясь привычными движениями. Затем приготовила на утро чистую одежду, а ту, что носила сегодня, постирала, чтобы облегчить матушке работу. В деревне мы считались зажиточными, но слуг не держали. Все делали сами. Я не белоручка барыня, а настоящая труженица, знающая свое дело. Матушка научила меня всему, что было нужно, и я гордилась своими умениями. Магия была нам в помощь, хотя мы применяли ее только в рукоделии. Нить, проходящая через наши руки, оживала, придавая рисунку или ткани волшебные свойства. Эти изделия ценились на вес золота, и я с гордостью думала о том, что смогу создать что-то особенное. Все тревожные мысли я решила отложить до утра. Завтрашний день обещал быть насыщенным. Деревня всегда оживала с первыми лучами солнца, когда все просыпались и принимались за работу. Кроме гусей, мы держали двух коров, поросят, кур и имели огород, за которым нужно было ухаживать, поливать, полоть, удобрять. Это была неотъемлемая часть нашей жизни. Усталость стала уходить, уступая место предвкушению нового дня. Я не заметила, как веки налились тяжестью. «Утро вечера мудренее», – прошептала, погружаясь в сон. И на мгновение мне показалось, что я уже слышу первые звуки пробуждающейся деревни. Сны мне снились дивные. В одном из них леший грозил мне крючковатым пальцем, будто предупреждая о чем-то. В другом кикиморы звали искупаться в болоте, обещая, что я стану одной из них и буду жить без забот, как в сказке. Яблонька, покрытая росой, низко кланялась мне и что-то шептала, словно прося о помощи. А в третьем сновидении печь манила меня ароматами свежей выпечки, приглашая заглянуть в какую-то избушку. Но самым странным и пугающим оказался сон, в котором сидящая за столом баба-яга смотрела на меня с ухмылкой. Ее глаза были лукаво прищурены. Я чувствовала, что она знает что-то, чего не знаю я. Старая карга словно говорила мне: «Не справишься ты, Варвара! Ох, и не справишься! Не вернешь гусей!» «Но у меня же получится!» «Я должна справиться, ведь от этого зависит так много в нашей семье!»